темы дня.
Всем доброго вечера, доброго дня. Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых тем и событий. Ну и, конечно, что может быть важнее, чем президентские выборы, их итоги. Ну и то, как будут жить после выборов те кандидаты, которые не смогли доказать россиянам, что именно они должны получить право стать главой государства. Что будет с этой семеркой? Ну, поскольку, как мы понимаем, кандидатов было 8, соответственно, один выигравший. А вот 7 остались, ну, вот с чем. Об этом мы сейчас и поговорим. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский в студии. Алексей, приветствую.
Привет.
Здравствуй, да. Ну и давай поговорим о том, кто и какие дивиденды получил от президентской кампании.
Ну, на самом деле, какие-то политические дивиденды, естественно, получили кандидаты политики. Это Жириновский, это Сурайкин. Они традиционно, ну, то есть Жириновский традиционно там набрал что-то в карму. А, значит, Сурайкина узнала страна, вот, а, ну, Бабурина вспомнили, Явлинского, в общем, то есть, честно говоря, вот, как материализуются их дивиденды, я не понимаю, то есть, ну, вот, как-то, наверное, там что-то приятное им, вот, но вполне реальные дивиденды получили кандидаты-предприниматели, это Грудинин, это Собчак, которая на самом деле, там, она известна как телеведущая, на самом деле, она вполне такой нормальный коммерсант. И, естественно, значит, кандидат от партии бизнеса, омбудсмен Титов, да, а что Титов? Титов, это вот так вот, а что Титов, он там набрал меньше процента, на самом деле Титов-то заработал больше всех, вот, то есть, как бы, это все ему вернется деньгами. Ну, давайте, собственно, начнем с Титова.
Прям то даже есть, интересно,
да, как он же. Да, он наиболее крупный бизнесмен из всей этой тройки, то есть, как он там где-то заявил, что там этот совхоз Грудинина там меньше, чем один из его там проектов, там, которых у Титова много. Значит, он, вот казалось бы, что он очки-то он набирал, ну, вот в глазах электората, ну, не набирал их, то есть он там занимался какими-то там олигархами в Лондоне, ну, там, основной массе народу, там, которую бросали вчера бюллетени, им до этих олигархов, в общем, глубоко, на них глубоко плевать, а Титов, в общем, там, всем этим занимался, там, обещал им индульгенции, там, возврат в Россию и так далее. Но на самом деле Титов ориентировался вовсе не на тот электорат, который, понятно, да, за него все равно бы не проголосовал. Он ориентировался на бизнес-сообщество, которое как раз... И у него была возможность показать себя перед этим бизнес-сообществом правильным бизнесменом и правильным омбудсменом, и человеком, который, в общем-то, с которым можно иметь дело, который радеет за предпринимателей. Ну, то есть, в общем, он поднялся в глазах своих потенциальных партнеров, клиентов, кредиторов и так далее. То есть он повысил свой авторитет предпринимателя, ему все это вернется.
Да, Алексей, а вот по вашему мнению, все-таки не доверяют бизнесмены Титову? Или бизнесменов у нас так мало, что Титов набрал такое минимальное количество? Вот действительно, омбудсмен, да, то есть человек, который разбирается в бизнесе, защищает интересы предпринимателей. И вот такие цифры.
Ну, сказать, что за него должны были, ну, предприниматели у нас, естественно, мало, если бы голосовали даже, если бы все предприниматели пришли на участок, в чем я сомневаюсь, то, скорее всего, Титов бы все равно много не набрал, там, количество реальных предпринимателей у нас, по-моему, там, в рамках статистической погрешности, вот, а что касается основного, условно, там, креативного класса, который, там, не знал, за кого проголосовать, там, Навального не было, Собчак, там, кого-то не устраивает, ну, давайте тогда, за Явлинского уже голосовали 100 раз, ничего не получилось, давайте тогда уже Титова, они, во-первых, тоже не пришли, вот, а во-вторых, там вот там как бы это все размазалось между Собчак, Грудининым и Титовым.
А какая прибыль Титова с президентской кампании-то? Вот какие дивиденды, в, ну, вот ощутимые финансовые он может получить? Я не знаю, там новые проекты, там
он
проще
будет заниматься? Ну, для начала, допустим, то есть он может получить совершенно иной уровень доверия Запада, то есть от западных кредиторов, западных партнеров, потому что они не очень понимают, в общем, как у нас все тут устроено, и для них человек, который был кандидатом в президенты, это очень серьезно. То есть это вот прям вот топ-уровень, там вот мы там даем кредит, он, да он был кандидатом в президенты, чем мы ему не доверяем, что ли? То есть это примерно такая же история и у Грудинина, Вот там, я не знаю, там он свою клубнику не экспортирует, наверное, но тем не менее, в общем, он тоже вырос.
Но подождите, мы видели, сколько, собственно, негатива и сколько компромата было за время вот этой вот президентской гонки в отношении Грудинина, предложено избирателям. Это как, не подпортит его репутацию разве?
Ну, в глазах избирателей там, где мы, где Грудинин, вот, а то есть и клуб, от того, что его клубнику перестанут покупать от того, что у него счета за границей. У Грудинина ситуация, конечно, неоднозначная, потому что он засветился. То есть так он был там, ну, широко известен в узких кругах, там у него был определенный вес в Московской области, там он бодался с московским правительством и даже побеждал, когда, помните, запретили ему вроде продавать клубнику, там что-то было, он устроил пиар-компанию, ему даже сразу все разрешили, там, в общем, все спасли. А вот, но и он вышел, в общем-то, совершенно на другой уровень, он вышел на федеральный уровень, и теперь, условно говоря, там, вот если называть вещи своими именами, теперь Целоп не может бить их по ночам.
Но, тем не менее, расширить бизнес, выйти, опять же, может быть, на международный уровень удастся или не удастся? Вот после эффект Титова сработает или нет в отношении Грудинина?
Ну, скорее всего, да. Если у него есть какие-то там бизнес-интересы за границей, то, конечно, о нем все узнали. И он перешел в другую категорию. Если раньше он там был никому неизвестный там, бизнесмен средней руки, то теперь он всем известный бизнесмен средней руки. И любой чиновник, который не позволит ему торговать клубникой, трижды подумает, вот, значит, прижимать его как бизнесмена или не прижимать. Все-таки был кандидатом в президенты, другой уровень связи, другой уровень известности. Вот, собственно, он и раньше был известен там, вот, тем, кто клубнику собирал. Вот. Теперь он известен всей стране.
Да, ну и, кстати, то, что он все-таки, несмотря на то, что это худший в истории КПРФ на выборах результат, второе место за КПРФ сохранил. То есть об этом тоже забывать не стоит.
Да,
а ведь никому он и не был известен. Ну, кто знал его на Алтае, допустим, вот где-то полгода, там, год
назад. Конечно, конечно. И то, что там вот сейчас говорят, что КПРФ как бы потеряла от того, что выставила Грудинина, я считаю, что ничего они не потеряли. Наоборот, КПРФ вообще перешло, то есть это как бы такой, как ребрендинг партии. То есть это был КПРФ с человеческим лицом. То есть Зюганов всем надоел, это был другой электорат, там электорат были бабушки-дедушки. А теперь я так понимаю, что я не знаю, кто проголосовал за Грудинина, но я уверен, что...
знаю, кто.
Ну, ты голосовала?
Нет, моя мама проголосовала за Грудинина.
А, но я вполне уверен, допускаю, что проголосовали не только там люди возраста твоей мамы, а молодые люди. Вполне возможно.
Хорошо, но молодые люди, как мы понимаем, активнее все-таки интересовались другим кандидатом в президенты, другой половой принадлежности, другого, ну, скажем так, возраста, да, Ксения Анатольевна Собчак. Что она получила от президентской кампании?
А Ксения Анатольевна Собчак получила то, что она и должна, то, собственно, к чему она всегда стремилась, она получила пиар, популярность, то есть она телеведущая, она ведущая корпоративов, она снимается в рекламе, у нее ее Инстаграм, там это вполне такой нормальный, полноценный медиаресурс, в котором можно дорого продавать рекламу. То есть она просто бесплатно абсолютно получила рекламную кампанию, в которой она с удовольствием порезвилась, вот, а ее и так знала вся страна, а теперь она, ну, то есть, в общем, она получила бесплатное рекламное эфирное время.
Ну, давайте вспомним, что даже на первом этапе президентской кампании говорили, шутили о том, что если Ксения Собчак становится президентом, то ее уровень дохода резко снижается. Потому что в качестве вот такого человека публичного и светской львицы за корпоративы и все прочие мероприятия она получает весьма хорошие деньги, ну а на посту президента сумма будет, мягко говоря, поменьше.
Ну, если она при этом откажется от корпоративов. А вот мы на корпоратив пригласили президента.
А что, можно?
Ну, если бы Ксению Анатольевну выбрали, мы бы узнали.
Да, забавно. Но, тем не менее, все-таки, если говорить сейчас о том, какие сложности плюс к этому получили кандидаты, то Ксения Анатольевна, видите, разругалась с Алексеем Навальным, обвинившим ее в том, что она, понимаешь ли, проект Кремля.
Ну, я не знаю, на самом деле, что бы Ксения Анатольевна ни сделала, все равно работает в ее пользу. То есть все равно это работает на ее пиар. И главное, что здесь же главный критерий — это сколько стоит ее выступление на корпоративе. Я думаю, сейчас ценник поднялся.
Но подождите, вот если мы берем по опыту предыдущих президентских выборов, ну давайте вот в 2012 году, да, Прохоров, 3%, вот как сейчас помню, 3% он брал по крупным городам, плюс еще и заграничные россияне, которые вот там голосовали, тоже за него активно отдавали голоса, особенно в Лондоне, если я не ошибаюсь. То есть, ну вот и что?
Многие считают, что Прохоров зря в это ввязался. Может быть и зря, а может быть и нет. То есть мы не знаем, что было бы, если бы он не был кандидатом в президенты и во все это не играл. То есть считает, что... То есть он получил, естественно, тоже то, о чем я говорил. Его узнали на Западе, и он как кандидата в президенты. И там, соответственно, все его международные проекты, а у него их много, они как бы получили другой уровень поддержки. Значит, сказать, что при этом Прохоров засветился, ну, он, собственно, и так был засвечен. Uh-huh. То есть ему терять было особо нечего. Мы не знаем, то есть я думаю, что вот там то, что Прохоров там продавал, начал распродавать свои активы и так далее, что это, в общем-то, не связано с политикой, и в политике он участвовал ровно настолько, насколько ему позволили. Поэтому я думаю, что и ему это было на пользу. Uh-huh. Но вы обратили внимание, вот я не слышал, чтобы кто-то отказывался. Вот когда кого-то там вызывал, самый главный великан, и говорил, там, дядя Степа, там, а неплохо ли тебе выйти из закона, помните, вот, и поучаствовать в президентских выборах, я не слышал, чтобы кому-то предложили, кто-то отказался.
Нет, ну, были люди, которые рассказывали в закулисье, ой, а мне тут предлагали, но потом выяснялось, что это их
фантазии.
2000 год, еще вот те персоны, которые, собственно, вот сейчас, наверное, даже не на слуху у наших радиослушателей, в президентской гонке тогда принимали участие Берёзкин, например, Скуратов, Джабраилов.
Да, я помню, даже был как-то, он, наверное, по-моему, у нас будет в эфире, это великий мастер Великой Ложи России Андрей Богданов, он участвовал в президентской кампании, как глава тогда Демократической партии. Да, ну много народу было. Я думаю, что мы вообще даже не помним, что они были кандидатами в президенты.
Вот это как раз к вопросу, набирает ли человек дивиденды в нашей стране, если участвует в президентской кампании.
Но мы на них смотрим вот так. Mm-hmm. Мы знаем, что это за кандидаты, и это самое, и главное, и нам на них, то есть, собственно, где-нибудь в Америке, в Британии, когда их представляют, то говорят, этот человек был кандидатом в президенты, и банкир смотрит на них по-другому.
Mm-hmm. То есть, на ваш взгляд, нет проигравших в этом?
Конечно, то есть это вот как это вот строчка в резюме, которая много весит.
Mm-hmm. Ну что ж, спасибо огромное. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский сейчас вместе с нами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» показал, что, оказывается, проигравших в президентской гонке нет, и каждый из кандидатов, естественно, получил кто-то вполне ощутимые дивиденды, кто-то, может быть, пролонгированные, но, тем не менее, уж точно никто не разочарован над тем, что в течение этих месяцев был кандидатом в президенты.
Темы дня. Содомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Темы дня.
И, конечно, основная тема – все, что связано с прошедшими в нашей стране выборами президента. Вот здесь, конечно, интересно обратить внимание на то, какие прогнозы давали и по явке, и по тому, сколько в процентном соотношении голосов наберут те или иные кандидаты. И сейчас выясняется, что где-то цифры, плюс-минус совпадают, а где-то отличаются достаточно серьезно. Впрочем, я думаю, что для того, чтобы не быть голословным, давайте дадим слово и пообщаемся с директором ВЦИОМ Валерием Федором. Валерий Валерьевич, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, сразу вопрос от тех, кто сейчас хочет принять участие в нашем эфире. Скажите, пожалуйста, а цифрам вообще стоит доверять? Вот всем прогнозам, цифрам, экзитпулам и прочему-прочему? Ведь это настолько приблизительно.
Как говорил Рональд Рейган, доверяй, но проверяй.
понятно. Ну хорошо, тогда давайте начнем проверять. Итак, по явке, какую прогнозировали, что в итоге получилось?
Ну, спустя день после завершения голосования, конечно, легко вспоминать, что мы прогнозировали, но, в общем, фомам неверующим я рекомендую на наш сайт зайти. Мы 12 марта, это был последний день, за 5 дней до голосования, когда по закону можно было публиковать и опросы, и прогнозы. И вот там все наши прогнозы висят. Явку мы прогнозировали в диапазоне 64-67. Вот, по факту, как сейчас выясняется, она где-то 67,8, 67,9, может быть, до 68 вот сейчас вот дойдет. Ну, то есть тут разница, то есть на 1% выше верхнего диапазона. И это при том, что мы за неделю прогнозировали, а, собственно говоря, на последней неделе обычно идут довольно серьезные изменения и в намерениях и избирателей ходить, не ходить на выборы, и в их политических предпочтениях, то есть за кого голосовать.
А вот давайте по поводу ходить, не ходить. А что может повлиять на решение избирателей?
Все, что угодно.
Например?
Ну, прежде всего, сама избирательная кампания. Как выступают те или иные кандидаты.
То есть это именно вот в последнюю неделю, да, когда человек уже понимает, что вот в это воскресенье нужно прийти на избирательный участок, и в течение недели на подсознательном или осознанном уровне он говорит о том, что нет, не пойду, ну их всех. Или наоборот, ух ты, как здорово, не хотел, а теперь пойду. Вот, да, решение принимается именно таким образом?
В ходе избирательной кампании резко меняется информационный фон. Еще вчера тебе казалось, что главные твои проблемы связаны не с политикой, а, скажем, с личной жизнью, или с климатом, или еще с чем-то. А сегодня из всех утюгов, извините за выражение, и даже с радио «Комсомольской правды» несется только политическая информация. И постепенно люди понимают, что им предстоит сделать выбор. Кто-то, как вы и сказали, пытается от него уклониться, но затем все-таки осознает, что надо бы пойти проголосовать, не остаться в стороне. Наоборот, особенно если есть, так сказать, избыток политической рекламы или совсем уж никто не нравится из кандидатов, кто-то, может быть, и не прочь был бы проголосовать, но в конце концов решает, что у него есть дела поважнее. Каждый выбирает для себя. Самое главное, что надо понимать, этот выбор у нас, особенно в России, в значительной степени делается в последние 7 дней, 10 дней, ну, максимум 14 дней.
Ну и давайте по кандидатам начнем с президента и переизбранного президента. У него вот по... Я сейчас как раз вот на вашем сайте нахожусь, смотрю просто по цифрам, чтобы было проще. 68,6 это опрос 12-17 марта был проведен, вот именно столько процентов Владимиру Владимировичу давали. И вот сейчас 76,7 предварительные итоги голосования.
Это не мы давали, это избиратели.
Избиратели, да, совершенно верно. Прошу, да, за не очень корректную, может быть, формулировку, но тем не менее, здесь мы видим рост. С чем это связано?
Ну, потому что в опросе всегда присутствует еще графа «затрудняюсь ответить» и графа «не пойду на выборы». И еще графа «пока не определился, определюсь позже». А в результатах голосования, которые ЦИК подсчитывает, нет тех, кто не определился, нет тех, кто не пошел на выборы, нет тех, кто затруднился ответить.
Понятно. Так, то же самое касается и цифр по Павлу Грудинину, 7,4, в итоге 11,8, по Жириновскому, я смотрю, 4,7, в итоге 5,7. Ну, то есть мы видим, что практически по каждому из кандидатов идет определенный рост в итоге тех,
кто... Не у всех рост, у кого-то снижение. Ну, тут важно что понимать. Опрос опросом. А чтобы на его основании делать какие-то прогнозы, тоже нужно иметь и опыт, и сноровку, и знания. Вот мы опросом никогда не ограничиваемся. На том же самом сайте вы можете посмотреть еще наш прогноз, который мы в понедельник сделали. Вот, например, для Владимира Путина мы прогнозировали от 69% до 73%. Он набрал 77%. На мой взгляд, это результат именно последней недели. И личной активности кандидата, и медийной активности, напомню, только фильмов, мы сразу три про него увидели. И, конечно, внешнеполитического фона. В первую голову дело Скрипаля и реакция на него Терезы Мэй. Таким образом, Путин вышел за верхнюю границу нашего прогнозного диапазона. Что касается Грудинина, ну, он не сильно был активен на последней неделе, не смог выложиться. Мы ему прогнозировали от 11 до 14, и вот результат ближе к нижней границе. Совсем плохо выступил Владимир Вольфович. Мы ожидали от 8 до 12 у него, а он набрал всего 6%. Так что прогноз всегда он такой динамический характер носит. Если бы мы имели возможность по закону давать его, скажем, накануне или хотя бы за 2 дня до голосования, конечно, он был бы точнее. Но закон есть, закон, его надо исполнять.
Мне интересно, а собственно, почему, с чем связано? Вот даже мы, когда у нас шел вчера на радиостанции «Комсомольская правда» марафон, мы говорили о чем угодно, но не имели права говорить о каких-то цифрах и даже данных экзитпулов. А с чем это связано, Валерий Ильич, можете объяснить? Вот почему по закону ни одно СМИ не имеет права об этом говорить?
Ну, потому что есть опасения, что если вы обнародуете данные опросов, то кто-то из нестойких и податливых к внешнему влиянию граждан примет свое решение голосовать за того или иного кандидата не свободно, а под влиянием этих опросов. Это называется присоединение к большинству. На мой взгляд, это абсолютно бредовый тезис, он неоднократно опровергнут. Более того, Джордж Гэллоп, создатель теории выборочных опросов еще 80 лет назад в своей книге «Пульс демократии», мы ее в прошлом году перевели на русский язык и издали для всеобщего обозрения, специально главу посвятил развенчанию этого заблуждения. Но, конечно, мало кто из политиков ее читал, поэтому у нас за 5 дней нельзя публиковать, в Италии за 2 недели нельзя публиковать данные опросов. Вот. Ну, мы, конечно, выполняем эту норму, хотя считаем ее неверной.
Угу. Ну и относительно тех, кто в последний момент делает свой выбор, просто приходит на избирательный участок, берет бюллетень, смотрит на 8 фамилий. Вот дальше что происходит с человеком?
Сложный мыслительный процесс происходит.
Вы думаете?
Ну, с теми, у кого есть мозги.
Ну, это понятно.
Ну, вот, у кого нет, значит, процесса мыслительного не происходит, но все равно определяться как-то надо. Вот, ну, тут играет роль и известность, тут играет роль и мнение социального окружения, ну, то есть знакомых, членов семьи, близких, соседей, с кем вообще эта тема обсуждается, еще мнение авторитетно для избирателя. Ну, конечно, и случайные факторы могут сработать. Но в нашем случае, если все-таки сравнить данные опросов, которые мы ввели ежедневно на протяжении всей избирательной кампании, видно, что случайностей было мало. Главной случайностью я все-таки бы назвал вот эту трагедию, которая в Великобритании совершилась и которая вылилась в очередной припадок антироссийской истерии. Ну, а россияне, конечно, за слово в карман не полезли, ответили в том числе и активным голосованием за Владимира Путина, за человека, кто символизирует независимый курс России, готовность всегда поступать так, как мы этого хотим, а не как того от нас ждут и требуют другие.
Угу. Ну и, наверное, финальный вопрос, потому что у нас времени остается не так много. То, что эта явка действительно была выше, чем на предыдущих президентских выборах, несмотря на то, что говорят, вот тогда-то, в 2012-м, в 2010-м там, году, вот, до президентских выборов, вроде как и ситуация у нас была такая, ну, более стабильная, которая как раз и могла как-то привлечь людей на избирательные участки, чтобы стабильность продолжалась. Так вот, сейчас все-таки мы видим, что действительно люди пришли. С чем вы это связываете? Неужели только с плохим?
Вообще явка у нас снижается на протяжении четверти века последней. Угу. Это связано прежде всего с социально-демографическими факторами. То есть поколение, которое родилось, социализировалось в Советском Союзе, где выборы, напомню, проходили регулярно и при 100% явке. Соответственно, у этих людей просто нет вопроса, ходить, не ходить. Конечно, ходить. Но это поколение, оно, нельзя сказать, что уходит, но, по крайней мере, к нему присоединяются другие поколения, которые уже иначе относятся к выборам. Вот. И такой железной дисциплины у них уже нет. Угу. Поэтому явка снижается. И если вы сравните данные 2012-го, 2008-го года и предыдущих, то долговременный тренд он такой.
Спасибо
Почему
огромное.
В этот раз прервалась? Да, ну, я думаю, прежде всего, из-за двух причин. Первое, это...
Не успеваем вас услышать. Спасибо огромное. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров был с нами на связи.
Темы дня.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225 000. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. $12 миллионов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80 миллионов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».